Камера, в которой очутился Андрей, была переполнена. Судя по нарам в два этажа, она предназначалась для 8 заключенных, а в нее набили человек 20 или более того. Многие остались на полу, особенно вновь прибывшие. День за окном был тусклый, в камеру попадало совсем мало света. Прошло несколько минут, прежде чем глаза Андрея настолько привыкли к полутьме, что он смог отыскать себе место у стены. Рядом с грустным лохматым человеком, который сидел на корточках, прижавшись спиной к стене, и, казалось, дремал.
«И где вас взяли?» — спросил сосед, не раскрывая глаз.
«На вокзале», — сказал Андрей.
«И сейчас вы скажете, что совершенно случайно?»
«Случайно», — сказал Андрей.
«Я так и думал».
Лицо лохматого человека казалось надменным, нижняя губа презрительно оттопырена. Разговаривая с Андреем, он смотрел мимо него.
«Офицер?» — спросил лохматый.
«Нет, я студент.
Мы с женой приехали из Батума и пошли на вокзал за билетами». «Ой, только не говорите мне, что вы студент».
Андрей не стал отвечать. В конце концов, он никому не навязывался в собеседнике. Андрей почувствовал голод и удивился себе. Вот ты сидишь в тюрьме и ждешь разрешения своей судьбы. А так как ею правят сейчас чужие люди, они могут решить, что тебе больше не следует жить на свете. И они выведут тебя к кирпичной стене, уже забрызганной кровью других людей, таких же, как ты, случайных и ни в чем не повинных.
«А вы не правы», — сказал лохматый человек, — «категорически не согласен с вами. Ни виноватых не бывает. Особенно, когда в России революция. Революция должна карать, и если вы покажетесь невиноватым, то она в вашем лице накажет вашего отца или деда, которые были угнетателями народа».
«Я не угнетал», — сказал Андрей.
«Мне и это все равно», — сказал лохматый. «Индивидуально мне вас жалко, но исторически я оправдываю вашу смерть».
«А вы большевик?»
«Не сходите с ума. Неужели я похож на Гавана и компанию? Будем считать, что я случайный обыватель, схваченный, как и вы, потоком времени и насилия».
«Потоком времени?» Андрей насторожился, уловив в этих словах возможный намек на обстоятельства, известные лишь ему.
«Назовите иначе», — не стал настаивать лохматый человек. «Назовите наш век шабашем, назовите, если хотите, прологом к светлому будущему».
«А вам самому как кажется?»
Лохматый не ответил, он резко обернулся, потому что со скрипом отворилась дверь. В дверях стоял надзиратель, за его спиной виден был еще один.
«Зачем спешить?» — спросил лохматый.
«Гильотина ждет на рассвете». «Обед!» — объявил надзиратель. «А ну, давай от дверей!»
У лохматого словно выпустили воздух. Он сполз по стене и лежал, подогнув ноги, словно чудом избегнул гибели.
«У меня живое воображение», — сказал он. «При всем моем равнодушии к смерти, которая мне, кстати, не грозит», — последовал острый взгляд, словно лохматый проверял, поверили ли ему, — «при всем моем стоицизме я не могу не воображать. И знаете, что я вижу? Мрачный зал, в тюрьме консьержери, аристократы, красавицы света, герцоги, архиепископы, генералы, матери семейств, все смотрят на якобинского капрала со списком в руке. Сейчас его губы назовут твое имя».
Заключенные по очереди подходили к двери и принимали от надзирателя миску с супом и ложку. Второй надзиратель внимательно следил, чтобы миски и ложки были возвращены по счету. Андрей и лохматый тоже получили свою порцию. Пожилой усач с отвислым лицом, в морском офицерском кителе без погон, посторонился, освободив край нар, чтобы им было где поесть. Похлебка была горячая. Больше ничего хорошего о ней нельзя было сказать. Но Андрей не чувствовал вкуса. Горячее было приятно, а вкуса не было. Лохматый, видя, что Андрей отвернулся от него, обратился к усачу,
который уступил им место на койке. «А вы, если не секрет, почему здесь?»
«Я здесь вторые сутки», — сказал усач. «Меня взяли вчера в облаве, а всех остальных расстреляли».
«Какое варварство», — сказал лохматый, словно речь шла об утопленных котятах. «А вас не расстреляли?»
«Они неразборчиво записали мою фамилию», — улыбнулся усач. «А я не стал отзываться. Народу в камере было много, суматоха, офицеров увели. А я вот жду второй очереди».
«Может, отпустят?» — сказал лохматый.
«Посмотрим. Все зависит от того, когда кончится террор.
Кто-то их должен остановить. Должен что-то сказать Центрофлот. Это же анархия», — сказал Андрей.
«Если это анархия, то она была кому-то нужна», — сказал усач. «Городом правят 200 матросов, которые вернулись из Ростова. Остальные достаточно пассивны».
«Вот именно это я и хотел сказать», — согласился лохматый.
Надзиратели собрали миски и ложки и ушли, заперев камеру.
«А почему вы решили, что их расстреляли?» — спросил Андрей усача. «Об этом весь город знает», — ответил замеряка лохматый.
«Но зачем?» «Не сегодня, завтра в городе возникает новая сила», — сказал усач. «Я не знаю, кто это будет. Украинская рада, анархисты, большевики. Они заявят, что вынуждены взять власть, чтобы остановить бесчинство».
«Как вы умно рассуждаете», — воскликнул лохматый и протянул усачу руку. «Елисей. Елисей Евсеевич. Торговый агент».
«Оспенский. Не так давно капитан второго ранга, механик на Георгии Победоносце».
Андрей тоже представился. «Берестов Андрей Сергеевич».
У Оспенского это имя не вызвало никакой реакции, но удивило Елисея Евсеевича.
«Берестов», — повторил он, — «просто не может быть».
«А что вас удивило?»
«А у вас нет тезки?»
«По крайней мере, я не знаю».
«Правильно», — сказал Оспенский. «Я тоже подумал, почему мне знакома ваша фамилия? Есть Берестов в штабе флота. Я, правда, не знаю, как его зовут. Кажется, лейтенант. Он был адъютантом адмирала Колчака». «Вот именно», — сказал Елисей Евсеевич. «Вот именно, вам не повезло, молодой человек».
Он улыбнулся, показывая крепкие лошадиные зубы.
«Почему не повезло?» «Когда они узнают, что вы адъютант Колчака, с вами не будут церемониться».
«Но я не адъютант Колчака», — возразил Андрей. «Да и Колчака, насколько мне известно, давно нет в Севастополе».
«Колчак в Америке», — сказал Оспенский. «Он в безопасности и имеет куда больше шансов, чем все мы, дожить до старости».
«Да? Кому-то везет, а кто-то вытягивает несчастливый номер», — вздохнул Елисей Евсеевич. «Значит, вы утверждаете, что не служите на флоте?»
Андрей отрицательно покачал головой.
Елисей Евсеевич отстал от него. Совсем рядом над его головой он мерно беседовал со Спенским о какой-то общей знакомой в балаклаве, словно они находились на даче и вышли на лужайку отдохнуть после сытного обеда. Андрей не мог не слышать голосов. Он не верил в то, что его соседи по камере так спокойны. Он не знал, почему тут оказался Елисей Евсеевич, хотя он не похож на офицера, вообще на чиновника, и вообще ни на кого не похож, но ведь Оспенский, если верить ему, чудом избежал смерти прошлой ночью и не имеет шансов спастись сегодня. Как же они могут разговаривать? Впрочем, и остальные обитатели камеры вели себя вяло, словно пережидали этот долгий день, чтобы потом вернуться по домам. Никто не метался, не стучал в дверь. Почему же Андрею хочется молотить кулаками по двери? А что это за глупая идея, будто он адъютант Колчака? Не дай бог, и в самом деле кто-нибудь из матросов взглянет на список арестантов и прикажет отправить Берестова вместе со Спенским.
Нары были жесткие, сидеть невозможно. Андрей поднялся, ему хотелось ходить, двигаться. Но на полу сидели и лежали люди. Можно сделать два шага и остановиться.
Как убедить себя, что все происходящее лишь сон? Почему-то хотелось есть. Андрей обратил внимание на то, что начало темнеть. За окном было сине, в камере почти ничего не видно, только голоса, кашель и дыхание. От этого было еще теснее и нечем дышать.